Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Семья и школа. Учителя Маши Слоним. Кажется, Маша Слоним была первым человеком, чье имя я услышал в таком домашнем варианте. И думал, что речь идет о приятельских отношениях. Каково же было мое удивление, когда я убедился, что это совершенно официальная, профессиональная форма. Теперь-то Маш, Даш, Варь, Нюр, Мусь, пруд-пруди. Но когда-то это было в диковинку. Книг у Маши Слоним нет, хотя могло бы быть и немало. Художественных фильмов тоже. Она не возглавляет никаких фондов, организаций, политических или общественных движений, и тем не менее она одна из самых известных фигур русской общественной жизни. На чем же основана ее репутация? Какой миф она собою воплощает? Маша Слоним интеллигент в своем классическом виде. Она необычайно деятельна, всегда неравнодушна к современной истории, политическим системам, нравственному климату, окружающей среде, человеческим судьбам, страданиям животных. Маша Слоним – воплощение деятельного добра, тихого, без аффектации и привлечения внимания, с непременным уважением ко взглядам собеседника. Она не делает и не делала карьеры, не интригует, не вытесняет конкурентов, не ищет, где плохо лежит. Она уверена, что в жизни получится столько, сколько ты на это потратил своих сил. Не больше, но и не меньше. Откуда в Маше Слоним эта уверенность духа, эта сила добра? Я всегда был сторонником семейных ценностей, всегда считал, что любовь, привитая дома с младенчества, дает человеку великую закалку на всю жизнь, делает его устойчивым, уверенным в своих решениях. И, мне кажется, подтверждение этому своему тезису я нашел в личности моей собеседницы, внучки советского министра иностранных дел, приятельницы поэтов, художников, диссидентов 60-х и 70-х, эмигрантки, сотрудницы издательства «Ардис» и русской службы BBC, возвращенки перестроечных времен, тележурналистки, политического комментатора и так далее и тому подобное, Маши Слоним. Англия. 2,5 часа езды от Лондона. Полная глушь и пастораль. Включенный магнитофон. Мы в гостях у Маши Слоним. В деревушке, которая называется?
Лапет. Лапет. Уютное название.
Есть какой-то смысл этимологический?
Нет, ни одного. Почти никак. Все эти названия абсолютно не имеют никакого. Ну, какие-то, наверное, имеют смысл по имени владельца поместья и прочее. А здесь нет, Лапет не имеет понятия. WP, WT, Лапет. Многие произносят Лапет, потому что L-U, непонятно. В общем, такое название. Древнее местечко.
Маша, давайте начнем об Ова с самого начала. Где вы родились и когда?
В Москве в 45-м году.
Месяц и число?
Ноябрь, 6 ноября.
Что была за семья на тот день, когда вы родились? Кто ее составлял?
Ой, все-все, кроме дедушки по папиной линии. Был дедушка Максим Литвинов, бабушка Ави Литвинов, в девичестве Лоу. Она писала под фамилией Лоу.
Как пишется Лоу?
L-O-W. На самом деле, это по происхождению венгерская фамилия. Ее отец, а главным образом дед, он бежал из Венгрии. Он был соратником Кошута. Они боролись за независимость Венгрии. Он был националистом венгерским. И у них получилось. Они на год, в общем, создали республику венгерскую, независимую от Австрии. А потом, конечно, подавили это восстание. Он был венгерский еврей. Фамилия писалась L-O-W-E, Лове. L-O-M-L-O, вот какой-то там две точки. Вот. А Кошут через Турцию прибыл в Англию. Мой прадед Максимилиан Лове сразу, по-моему, прибыл в Англию с 11 детьми и с женой. Принял сразу англиканскую веру, стал частью в Англии. Примкнул к какой-то церкви, да, не какой-то, а к церкви англиканской. стал бизнесменом, почему-то очень успешным. Вот как это случилось, я, честно говоря, подробностей не знаю. Вряд ли революционер вывез капиталы какие-то из Венгрии. Но, в общем, то ли умный был, что ли. Это не передалось, к сожалению. Это деловая жилка. Вот. Успел дать образование старшим двум, кажется, мальчикам. Оксфорд там и прочее. А уже мой прадед Уолтер, уже на него не хватило денег. Да, первый Сидни Лео стал очень известным, стал сэром. У него было это, мы его посвятили в рыцарские орды. Он был известным журналистом. Другой уехал в Америку и тоже стал там журналистом. А Уолтер, мой прадед, он сам себя образовал. И он дружил с Эйсти Уэллсом, с писателем. Они даже составляли, как вот начали составлять словарь. Он учился, он работал, он репетировал людей в Оксфорде. Вообще был совершенно удивительный человек. Плюс еще у него было трое детей, включая мою бабушку. Простите, а может четверо, что-то...
Репетировал в Оксфорде, это он был тьютором?
Да, тьютором, да. Это было такое уже, между прочим, человеку без оксфордского образования, это было очень мощно. Но он надорвался, очевидно, потому что он умер от чахотки в возрасте 28-29 лет. Вот, а потом бабушкина мама, Алис, вышла замуж за Сидни с тремя дочерьми, трое детей, с тремя детьми. Это было, между прочим, конец 19 века, вполне неслыханно. Начало 20-го. Ну вот, значит, Айви. Айви, моя бабушка, такая была суфражистка. В общем, прабабушка тоже. Рассказывали, что она курила. Начала курить в 40 лет. И носила, поскольку в каких-то приличных домах пепельницу не давали, особенно женщинам, она на серебряной цепочке какую-то серебряную пепельницу носила и курила. Вот. А бабушка, да, такая была независимая. Сочувствовала, по-моему, ну, социализм. В общем, она такая была, прогрессивная. Сбежала из семьи, потому что семья была довольно буржуазная. Ее дед по английской линии, мамин отец, был полковник, английский полковник, полковник индийской армии, так сказать, называемый. Служил в Индии. И вообще вся та линия Бейкеров была...
Фамилия Бейкер, да?
Бейкер, да. Вот. Ну, в общем, ей было душновато в этом самом, плюс у нее сложные были отношения с отчимом, и она довольно быстро отделилась и жила самостоятельно в Лондоне, и вот тогда она познакомилась с дедушкой, ну, попозже, она выпустила два романа, между прочим, до еще знакомства с дедушкой.
Айви Лоу,
да. Бабушка была жива очень, даже когда я родилась, сестра моя Верка, еще ее не было, через 2 года она родилась, был Павел, старший, кузен был...
Он кузен, да.
Он сын брата моей мамы, Миши, Михаила Максимовича. Была его мама Флора Павловна, была моя мама, и был мой папа. И все жили в одной квартире в доме правительства, между прочим. Роскошная квартира, 6 комнат, коридор, где мы катались на велосипеде. Но у нас было очень много голов, очень много. Вот, мы все, в общем, друг у друга на шее жили. Папа, правда, уходил в мастерскую. Скульптор был, а бабушка увезла нас довольно скоро за город и вообще дала нам такое английское локальное образование в деревне Салтыковка. Сейчас это почти Москва, а тогда это было так, в общем, довольно-таки место довольно глухое. И там я пошла в школу даже. Первые 2 года я училась в школе. Там бабушка, мы спели с ней английские песенки, Nursery Rhymes, читали книжки Джейн Остен и прочее.
Насколько бабушка углубилась в русский язык?
Бабушка очень смешно. Ей было 28 лет, когда она приехала в Россию, не зная ни слова по-английски.
Потому что в каком дедушка... году, простите, это было?
Ну, как сказать, у нее уже было 2 детей, в 20-м примерно.
От первого брака?
От единственного брака, от Макса Литвинова.
Уже?
Да.
Которые родились...
Они родились, и мама, и мой дядя родились в Лондоне.
Вот так.
Потому что дедушка довольно долго не ехал туда. Ну, во-первых, его как в какой-то момент арестовали, как советского шпиона, когда в Санкт-Петербурге арестовали Локхарта. Джон Локхарт такой был. Его обвинили. Наверное, он тоже был... Ну, в общем, не знаю, в Петрограде его обвинили в том, что он заговор готовил. А в отместку, значит, английские власти арестовали дедушку.
Симметричный арест, да.
Симметричный арест. И мама уже родилась, уже был Миша, и уже родилась мама. И потом он как бы представлял советское правительство здесь. Вначале это был Набоков, посол, а потом... В общем, был майский, и дедушка был таким, ну, негласным, потому что еще не признали Советский Союз, но, в общем, он был представителем. Но не был дипломатом формально. Вот когда мама вернулась сюда и стала восстанавливать свое гражданство, потому что любой рожденный в Англии от английских родителей или от мамы английской имеет право на гражданство. И они пытались, то есть ей пришлось доказывать, что... Она не дочка дипломата, потому что если родители дипломаты, то ты родился, значит, на экстерриториальной. Да. А поскольку дедушка в это время сидел в тюрьме, Брикстон, то мама, значит, она сказала, что как он мог быть дипломатом, на него не распространялась дипломатическая неприкосновенность, он был арестован. И она получила, значит, восстановили это гражданство. И, ну и, в общем, они где-то в 20-х году, по-моему, вернулись так, более-менее. Потом все равно дедушка ездил и в Женеву, там он был заместителем Чичерина, поэтому он как-то представлял Союз на международной арене. Она приехала совершенно без языка, просто совсем. И стала постепенно, и была, в общем-то, не то, что она прям совсем молодая, 28, что ли, так лет было. Но она человек увлекающийся и творческий, и она... Полюбила, почему, кто ей подсунул Хлебникова, я не знаю. Но она стала читать Хлебникова.
Нашла с чего начать.
Да. Очевидно, она выучила алфавит как-то и начала читать Хлебникова. И полюбила язык через Хлебникова. Правда? А потом она уже общалась в каких-то кругах там с Эйзенштейном. Она даже влюблена была в него, не подозревая ни о чем. И вот постепенно, но она никогда до конца-то язык-то, у нее всегда был страшный акцент, смешной. И, в общем-то, она старалась окружать себя каким-то людьми. Ну, с мамой она всегда говорила по-английски, с нами тоже по-английски. Мы ей отвечали по-русски, из принципа. Но она с нами всегда и читала, и говорила, и разговаривала. Самое неприятное было, когда она в автобусе громким голосом своим английским начинала по-английски в 50-е годы. В советском автобусе где-нибудь. И мы делали вид, что это не наша бабушка. Нет, нет, это не наша бабушка. Ну вот, я долго как-то отвечала по-русски, и сестра моя потом где-то 18 лет я поняла, что это какой идиотизм. Почему? Я все понимала, конечно. А родители еще, то есть мама и бабушка еще иногда о чем-то говорили по-английски между собой. А годы такие были, когда, в общем, шпиономания, и мы подозревали, что они, конечно, шпионы. Ну так, ну все равно свои. Ничего там, не Павлики Морозова. Ну, в общем, было какое-то подозрение. Но иногда я что-то не понимала и спрашивала. Я помню, мама говорит, не переводи мои игра слов. Я поняла, что что-то какая-то там тайна, в общем, во всем этом есть.
А английский вот бабушкин, он как заполнял вас по-настоящему, глубоко, как воздух, как пар, да?
Воздух,
в уголки, с песенками, прибаутками.
Конечно, Nursery Rhymes, английский. Она нам пыталась создать английское детство. Вот в этой Салтыковке у нас было там пианино стояло, мы пели. Она еще гармонию нас учила, ну, вообще играть учила, пели песенки. Потом читать стали, там всяко читали по-английски. И Диккенс, и прочее. Ну, она нам и вслух читала, и сами читали. Ну, да, да, это было, в общем, она шила нам. Каким-то образом к ней доходили журналы Reader's Digest, где были какие-то там статьи о пользе того-сего, 5-го-10-го. И она, значит, я помню, шила какие-то странные нам одежды, белье без резинок, потому что резинки перекрывали кровообращение, ну, согласно Reader's Digest. Поэтому какие-то трусики на пуговках, лифчики на пуговках были. Немножко стеснялись этого, потому что когда ходили в школу, девочки показывали всякие свои белье, трусы, да, розовые и голубые, ну, такие с начесом. А мне приходилось показывать какие-то белые шортики, перешитые из простыней. Вот, это было как-то странно и неловко. Шила, ой, она мне вязала, просто я до сих пор помню, зеленую кофту, она вязала, умела вязать зеленую кофту шерстяную и утеплила ее газетами. Потому что она в Reader's Digest прочла тоже, что газет лучший теплоизолятор или что-то такое, да. Поэтому я шуршала. Я приходила в школу в этой кофте поверх формы и шуршала газетами.
Кринолинами.
Вот, тоже было немножко неловко. Так что, в общем, это такой был, да, удивительный заповедник. Эксперимент. Я думаю, это был ее эксперимент. Но мама потом объясняла мне, что она тоже хотела нас уберечь от советской пошлости. И вообще дом правительства. Вы понимаете, да? Жизнь в доме правительства. Ну, во-первых, все друг у друга на голове. Во-вторых, это все страшно было довольно-таки. Даже вот в те годы. Дедушка в 51-м году умер. До этого он чуть-чуть не дождался смерти Сталина.
Но, в общем, дедушкину министерскую квартиру за вами сохраняли?
Нет. Как только он умер...
Ах, вот как, конечно, как только.
Конечно, как только он умер...
То есть вы говорите об этих первых 6 годах?
Да, да, ну, 7 даже, да, 7. Мы были на даче до этого, а плюс еще захлестом уже после смерти дедушки, когда квартира ушла, я еще в школу ходила, там, в Салтыковке, 2 года. А мои родители переехали в квартиру, которая принадлежала папиным родителям, дом композиторов на 3 Семёновской. Бабушка, папина мама к тому времени умерла. Так что мы переехали туда, но бабушка нас все равно держала там вот в этом заповеднике нашем.
Давайте не уйдем в папину сторону, а еще останемся на маминой.
Да.
Дедушку помните?
Очень хорошо. Помню, да, он меня обожал. Он меня называл Фиалка. Только глаза цвета, не знаю. В общем, он меня называл Фиалка. Очень любил. Помню, он нам давал какие-то конфетчик. Он вообще сластеный был и хранил у себя в ящике, в кабинете. У него кабинет был большой, насколько я помню, с окнами на Москва-реку. Прямо над театром эстрады. То, что сейчас театр эстрады. И он в этом ящике, когда он уходил, я помню, куда-нибудь... Мы залезали в ящик, и там воровали у него конфеты. А потом выяснялось, что он для нас их хранил. Ну, тоже, и для себя, наверное, тоже. Вот, и очень немножко, я помню, неловко было, когда выяснялось, он хотел нам подарить что-то. Прятались, играли в его шкафу. Паша, знаменитый Литвинов, устроил там пожар, он какие-то опыты делал химические. И у нас, я помню, пожар, мы бегали с тазами в кухню. Гасили. Дедушка еще был жив, естественно, но что-то его не было дома. И еще, уже, по-моему, после смерти дедушки, ну, мы еще оставались в квартире, у него в столе оставались бланки наркомендел. М.М. Литвинов, наркомендел и прочее. Прямо вот это самое. Да. И Пашка делал голубей в самолетике. Самолетики, и мы пускали оттуда, прямо с 9-го этажа, вниз, на набережную. Вот это
наркомовские самолетики.
Наркомовские самолетики. Это я помню. Да, помню, как он стеснялся. Он горшок выносил, прячев под халатом. Длинный коридор. У нас один туалет был где-то в конце коридора. Вот, это помню, да. Но самое страшное воспоминание у меня про дедушку до сих пор. Я воровала, у него были эти опасные лезвия Шеффилд. Как сейчас помню, стальные такие, но не длинные, а вот такие они вставлялись.
Очень фигурно вырезанные, такие, как таблички на музее могли висеть.
Дико острые. Они вставлялись в, ну, этот самый, как называется,
такой, станок. Станочек такой.
Станочек.
И подвинчивались, да.
Очевидно, да. Потрясающие были. И правил, даже был ремень, там он правил, все это было. И я их воровала и расставала во дворе. Потому что это уникальные были вещи. Мне так они нравились. А еще мы нашли вязаный такой кошелек, в котором были иностранные монеты. Там в доме правительства. И я их тоже раздавала во дворе дома правительства.
И вот... Оружие и валюту раздавали. Готовили, да, двор к восстанию.
Да. Я знала, что воровать нельзя, и что я знала за собой эту вину. Я знаю. И
вот возник... Но чем купить двор, вы уже понимали.
Да, как-то. Нет, я была щедрая. Мне хотелось делиться вообще всем этим. И я помню, дедушка встречает меня в коридоре как-то. И говорит, так вдруг задерживает взгляд на мне, говорит, Машенька, мне надо с тобой серьезно поговорить. И сердце падает в пятки просто совершенно. Я понимаю, о чем будет разговор. И уходит. Какие дела у него, не знаю. И больше никогда не заводит разговор. И надо мной вот всю жизнь дамоклов меч. Этот серьезный разговор с дедушкой про все. Про воровство. Вот так я его помню. Уютный такой был. Ну, вот это вот страшно было, потому что я знала, что это должно состояться. Меня разоблачили, не имея понятия, о чем он хотел сказать. Может быть, об этом.
А что он самые последние годы свои делал?
Он пытался составить словарь синонимов. Ему вообще Сталин в какой-то момент после того же Америки, он же был послом во время войны, после Америки Сталин вроде предлагал ему стать министром культуры. И дедушка отказался. Но словарь синонимов он никогда не закончил. Ну, естественно, как можно одному человеку сделать словарь синонимов за несколько лет. Но, в общем, этим он занимался. Читал много по-английски.
У него была хорошая библиотека?
Наверняка. Не помню. Вот этого совершенно не помню. Не буду врать. Английских книг было много, конечно. Он свободно владел. У него, я слышала его записи его выступления в Лиге наций. Очень сильный акцент, но у него английский был замечательный. Вот, и он читал свободно, то есть любил литературу, бабушку, в общем, оказал влияние на него.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Семья и школа». Учителя журналистки Маши Слонин.
Итак, вы уезжаете из этой квартиры в квартиру отца.
Да.
Давайте поговорим о вашем отце, о его линии. Его фамилия?
Слонин.
И звали его?
Илья Львович Слонин. Родился в 1906 году. Умер в 1972. Он был замечательный скульптор, Признанный и непризнанный. Он, во-первых, в какой-то момент, он никогда не был диссидентом, никогда. Но он человек большого человеческого достоинства. И вообще он в нашей семье, так сказать, жил долгое время. Поэтому как-то уже должна была быть какая-то очередная персональная выставка. Он никогда не был членом партии. Вот так удалось ему. Он не мог сделать, а тогда зарабатывали, когда тогда, 50-е, 60-е, какими-то портретами и прочее, и ему заказали даже в какой-то момент 50-е, 40-е, 50-е, портрет Сталина, он не смог, он разваливался, вот он не смог сделать его. Вот, предлагали в партию, он каким-то образом говорил, что недостоин и прочее, и, в общем, был осторожный, ну, у него семья была все-таки, и вообще... Чувствовал, что он должен быть кормильцем. Но тут однажды произошла история в 60 каком-то году, в начале 60-х. Какие-то дополнительные выборы у нас куда-то такое были. И вот приходят вдруг к нам в квартиру. Никто не ходил или брали открепить на обычные на выборы. А тут дополнительные как-то застали врасплох. Приходят агитаторы с урной и говорят: «Проголосуем, товарищи». И вдруг он почувствовал западло. И вступил с ними в дискуссию. Говорит: а почему я должен голосовать за неизвестного мне какого-то Иванова, там, грубо говоря? Почему я ничего про него не знаю? Почему я должен голосовать? В общем, жуть. Партком, хотя он не был в партии, местком, там, я не знаю, выставком. В общем, все выставки отменили ему. И довольно-таки долго он жил вот так вот. А ведь для скульптора выставки это очень, ну, важно, да, ничего не было. Соцсетей не было, но он сделал замечательный портрет там Бродского, Ахматовой. А Бродского портрет выставлялся под... Он сейчас, кстати, где-то в запасниках Русского музея. Портрет поэта назывался. Так что папа, он из какой-то удивительной совершенно семьи. У него гениальный был папа, которого я не застал, деда своего, из Ташкента. Бабка... по-моему, перетащила из Сибири всю семью. Папина бабка из Томска откуда-то в Ташкент, город Хлебный. И мой дедушка по папиной линии, папин отец, там вырос, в Ташкенте стал. И вообще Слонимы там оказали очень большое влияние на там, композиторы, режиссеры, врачи. Там даже памятник есть, по-моему, хирургу Слониму. Дом Слонимов. Теперь его переименовали. Улица Слонимов была. Все теперь переименовали, естественно. А в доме Слонимов театр какой-то. А дедушка был изобретатель, нефтяник. Еще он в губке преподавал. Профессор был. Мосты строил. Открыл первую трамвайную линию в Ташкенте. В общем, какой-то замечательный человек, который чуточку не дожил до вот моего рождения. Удивительная история рассказывала мама, что она уже была... Он мечтал о внуках, но болел, у него сердце было плохое. Это в Москве уже было, в доме композиторов на Третьей Миусской. Нет, не в Москве. То есть не на Третьей Миусской, но да, где-то они в другом месте жили. Дело не в этом. И Они не решились ему сказать, что мама беременна мной и что закончилась война. Потому что они боялись, что это вот так его потрясет, что убьет.
Какие-то родственные могли быть связи между этими вашими Слоневыми и, скажем, не знаю, Марком Слоневым?
Да, да, да.
Или Слоневой Набоковской жены?
Да. Да, говорят, что да, кто-то в Нью-Йорке, Вере, моя сестра Вера Слонев, жила в Нью-Йорке, встречалась со старыми иммигрантами, и они прослеживали. Я, честно говоря, не знаю, я просто не знаю. Но у меня целый сундук фотографий, писем между дедом Львом Ильичом и его женой Анютой, Анной Григорьевной, моей бабушкой. Потому что он часто ездил, он ездил в Питтсбург куда-то, в мосты там строил. Он вообще такой был очень такой активный до революции. И даже вскоре после тоже. Там пачки, я не разбирала их до сих пор. И фотографии семейные. В общем, целый сундук я вывезла. Это все, этот архив. Очень интересный человек был, очень, мне кажется. Как это так жалко, что мы не пересеклись, по времени не получилось. Ну и папа. Да, и мама, вот Анна Григорьевна, она дружила с Бабелем. У них Бабель останавливался дома в Москве. Даже письма они в русском архиве, в литературном этом архиве в Москве, переписка между ними.
Арголит, да?
Да, да. Он называл папу Роден, юный Роден, как там наш юный Роден. В общем, так вот. Она такая интеллигентная была дама, переводчица с французского, Тафт, фамилия девичья Тафт, Анна Тафт. Она такая, мы ее застали с сестрой. Нас привозили к ней туда, в квартиру. Очень все чопорно, ужасно, красивая мебель, чай, там какие-то пасочки, еще что-то. В общем, совсем по-другому, чем у нас было богемно принято. Мы ее называли Анна Григорьевна по имени отчеству. Да, боялись ее, она такая, такая красивая была. Но отстраненная. Ну да, ну, мне так казалось, в общем. Когда мы переехали туда, родители продали, конечно, все, всю роскошь, потому что деньги нужны были. Серебро, и как-то мебель и прочее, в общем, остатки былой роскоши разошлись. Только был шкаф, где какие-то бинокли были, еще что-то такое, подзорные трубочки над деда того остались. Очень интересно, часы какие-то, мы разбирали все это.
Анна Григорьевна, она в Ташкенте жила?
Она из Петербурга. Как-то они познакомились. Да, нет, она столичная сучка была.
Так, ну хорошо. Пошло школьное детство и начало самопонимания и самоосмысления. Расскажите об этом времени. Кто были ваши подружки? В какую школу вы ходили? Как вы учились?
В школу ходил в сельскую первые 2 года. Подружек не было, не помню. Помню мальчиков. У меня друг был Сашка. Он был рыцарь такой, он меня провожал до школы. Провожал из школы до школы. Вот. И вообще как-то просвещал. Почему же у меня не было подружек, не понимаю. Я помню, я как-то по дороге в школу нашла в канаве в Сточной. Мне показался белый шарик воздушный и стала его надувать. И зашла в школу уже с таким рвущимся во все стороны этим шариком. Он никак не надувался, а рвался. И эти старшие мальчики как нехорошо смеялись. И я поняла, что что-то не совсем то происходит. И на обратном пути Сашка меня провожает. И я говорю, Саша, почему они так смеялись? Говорит, ты что, не знаешь? Я говорю, да нет. И, ну, шарик не надувался. Говорит, это надевают мужчины, когда делают это. Да неужели они, когда пищают, надевают вот какую-то фигуру? В общем, вот он так меня просвещал. А девочки нет, с ними не дружила. Вот показывали трусы друг другу как-то почему-то по дороге в школу. Ну, не помню этого совершенно. А была сестра, была бабушка, мама приезжала, папа приезжал, навещали нас. Нас привозили в квартиру в доме правительства купать, ванна же была. Там. А так в тазике, в общем-то, мыли. У нас простой мама. У нас не было... Бабушка была против вообще собственности. Ну, и тогда, в общем-то, и не было особой собственности. Когда дедушка был министром, у них там эти государственные дачи были. Ну, как только так сразу отнимали, забирали, никаких ничего не оставалось. Тогда никто ничего не оставлял. Ну, некоторые оставляли. Микояновская до сих пор существует. Вот. Поэтому она всегда снимала. Она, наверное, не верила в никакие эти самые собственности. Снимали. И, в общем, снимали полдома, по-моему. На другой половине жил конюх дядь Миша. Мы воровались из той отруби, он заварил отруби для лошади. Ой, как это было вкусно. Такие заваренные отруби, как пахло вкусно. Им прямо запускали руки туда и жрали. Вот. И, в общем, мы вдвоем. И сестра двоюродная, Нина Пашина, сестра младшая, с нами тоже какое-то время жила, потом другая бабушка ее забрала. В общем, мы с Веркой оставались одни там с бабушкой. И как-то нам, ну, хватало компании друг друга в школе, что-то такое было, но не было вот никаких дружб, кроме как с Сашкой.
Кстати, а в дедушкину литвиновскую квартиру вы потом когда-нибудь попали?
Когда я вернулась, я не попала туда, я попала в подъезд. Когда я вернулась первый раз в 87-м году на 3 дня и 4 ночи, или наоборот, по путевке Томпсон-Турс, я пошла, конечно, туда. Я помнила подъезд, я помнила квартиру, номер 14, первый подъезд. Угловой мы из ванной смотрели на салюты, на эти дирижабли. Там еще дирижабли с портретами Сталина плавали в воздухе, я помню. В общем, это из окна угловая такая ванная была с видом на Кремль. Но я поговорила с вахтершей, там была, конечно, вахтерша, еще кодовых замков не было тогда, так что я зашла в подъезд. Но она сказала, что там какое-то было общежитие, какое-то немецкое ДРовское молодежи или еще что-то. Потом ее, конечно, купили, приватизировали, да, наверное. Но внутри я так не была. Там самое паразитное было вот из детства. Воспоминание самое какое-то, даже не знаю. Там был ведь грузовой лифт с такими металлическими решетками, которые захлопывались со звуком. Но двери эти выходили прямо в коридор квартиры. Для мебели, очевидно. Через эти лифты входили в квартиры и при обыске, и аресте. Ну, не к нам. Но это был... Он просто непосредственно... Там ручка такая крутилась, ручка. Ты сам не мог на этом лифте ездить. А всегда был лифтер, который тебя поднимал вот так в жужжу. И потом скляться мимо это само открывалось, и ты оказывался прямо в коридоре.
То есть, а что значит, мимо вашей квартиры вот так вот открыто проезжал лифт куда-нибудь наверх этот грузовой?
А или вниз? Металлические двери еще были.
А, еще были
металлические двери. Ну, у лифтера было все. Понятно, да? Как только он нажимал там на кнопку, то все открывалось, если на нашем этаже. Какой же у нас был этаж-то? 6-й высокий, наверное, может, и выше. Вот это было очень интересно.
Ну да, если по 2 на каждом этаже, то, соответственно, 7 этажей.
Что-то такое. Так что нет, внутри квартира не была, но я ее помню просто наизусть. Совершенно прекрасно.
Как вы учились в школе? Хорошо, плохо?
Как бы сказать, как все учили? Вот если бы Маша постаралась, я нифига не делала. Так мне так все легко как-то давалось, и так все как-то неохота было сидеть. Проскакивала, всегда проскакивала. Я, например, ну это уже потом... Я помню сочинение, уже выпускное сочинение, там такая роскошь была. Нам дали, можно было книжки, источники, так сказать, первоисточник, прямо лежали в классе. Это выпускное сочинение. Я быстро прочла Горького и написала, как мне сказала преподаватель, постгениальное сочинение, ну, по свежим следам. Босяцкие рассказы была тема, кажется. Мне даже понравилось под этим прессингом, это очень здорово было. У нас была вообще учительница Надежда Яковлевна Мирова, легендарная. Жена Лазаря Лазарева, такого фронтового писателя. Она прекрасная была, вообще удивительная. Так что да, литература, это было всегда удовольствие просто ее слушать и читать то, что вот она приходила, например, на урок и говорила: «Так, молодая гвардия, вам это читать не надо. Я вам сейчас все расскажу». И за 45 минут... Зачем? Рассказала все. Так что я потом на вступительном экзамене на филфак пересказала. То есть весь этот урок вот так вот в голове щелкнул. Я все, я всех персонажей, коллизий, все просто помнила. Потому что помнила этот урок. Никакой молодой гвардии не читала. Значит, босяцкие рассказы происходили на экзамене. Ну, с физикой ничего было. Химия совсем просто похерила. Когда началась органическая химия, все, я поняла, что это не... Вот, не мое, но поставили что-то мне тройку. Так что не старалась, особо нет, не сидела на том.
Когда фронда у вас поперла изнутри?
Фронда, трудно сказать, просочилась. Ну, как? 68-й год, Прага, пражские события. Тогда мы, конечно, это было, но это уже мне было уже много лет до этого.
То есть уже готовенькая были,
естественно. Да, конечно, готовенькая, конечно. Осознание такое было. Нет, в Венгрии еще нет. Ну, совсем маленький, 11 лет был, да. Нет. Где-то между этими двумя событиями. Родители все шептались, конечно.
Вы закончили школу что-нибудь 62-й, 63-й?
Да, наверное. Я 8 лет пошла. Да, 63-й.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Семья и школа». Учителя Маши Слонева.
О деле Бродского говорили в вашем кругу?
О, конечно. И Вигдорова, и записи. Это все естественно. Это естественно.
К вам попадало в руки?
Да, да, уже
бумажки. Именно бумажки. Не в пересказе, а бумажки.
Бумажки. Это были бумажки, да. Потом до этого...
А мама у Чуковского уже работала в эти годы, да?
Она никогда не работала.
Ну, я понимаю, в
каком... Дружили, да.
Год, да. Ну, то есть она... помогала там какие-то...
Да,
вещи.
Да, конечно, давно довольно-таки. И мы к нему туда ездили, и мы там фактически росли в этом доме.
То же иногда ее называют секретарем
Чуковского. Нет, ну никогда.
Некорректно, да?
Нет, совсем не. Клара Израильна была секретарь. Мама просто... Нет, она помогала, они взахлеб. Говорили об английской литературе. Он ее, в общем, учитель по переводу был в каком-то смысле. Он же очень здорово и английскую литературу, и поэзию знал. Так что это вот у нее главное наслаждение было. Папа ревновал, потому что он знал, конечно, он не подозревал, что у них какие-то отношения такие. Но вот эта духовная связь была очень сильная у них. Друг жизни.
То есть вот эти вигдоровские записи, они как раз могли и со стороны Чуковских приходить, да? К маме. Или были свои какие-то пути?
Наверное, считаю Лидия Корневна. Может быть, Чуковский-то чуть-чуть всегда в стороне была, а Лидия Корневна была в этом во всем. Да, наверное, мама с Игоревой знакома была через Лидию Корневну.
Но Чуковский-то был в стороне так, для других, на самом деле, совершенно был вовлечен.
Да
нет, и видно по дневнику за всем следил.
Потрясающе, но он был осторожен, он знал, что ему нельзя вот рисковать так. Так что там были, конечно, разговоры, и все. Нет, потом мы же знаем, как он и Солженицына привещал, и Ростропович, и прочее. Да вообще, да, дневники. Трудно сказать, когда что произошло.
Дело Синявского и Даниэля.
Да, это, конечно, мы были
увлечены.
Да, книжки у нас были. Мама уже была, ее приглашали в американское посольство. Американское посольство проводило такую подрывную деятельность, приглашало интеллигенцию, культурные атташе, на приемы на какие-то. И книжечки совали.
Совали, да?
Совали. Конечно, мама приносила, мы были одни из первых, у кого вообще был там издат. А помимо самоздата был там издат. Говорит, Москва, вот это все, я просто помню эти самые книжечки. Конечно, они шли оттуда. Так что это все было. Это все было. Найти бы тот момент поворотный. Нет, мы всегда были чужие. А у меня всегда было ощущение, что мы не принадлежим вот к общему совсем.
А собственные, так сказать, по собственным каналам какой-то сам издат, стихи. Тем самым, значит, какой-то круг, естественно, уже был у девушки, закончившей школу. Кто были ваши друзья тогда?
Еще до того, как я закончила школу, подождите. У нас было ввели производственное образование. И ввели 11-летку. Из 9 класса пошла, значит, практика. Но не просто практика, а 2 раза в неделю были посвящены один день теория, другой день практика. Родители, мама, нашла мне школу. У нас там был химический уклон. И поэтому нет. А на Малой Бронной, 125-я школа, где как раз была вот Надежда Яковлевна, потом все. А там шефы были фотохроника ТАСС. И там разделились классы на фотохронику и на телетайп. И вот мы шлепали. Ну, у нас было такое диссидентство. Мы шлепали, мы делали, снимали, фотографировали обложки со всяких этих самых Элвис Пресли и прочих альбомов. А какие-то ребята делали этот самый рок на костях, вот на рентгене. А мы давали фотографии для альбомов. А девочки, которые работали на телетайпе, то есть учились телетайпе, они, значит, телетайп, знаете, да, что такое перфорная лента такая, туда вбиваешь, значит, этот текст, а потом по этой ленте эту ленту пропускаешь, сколько хочешь экземпляров печатаешь. Поэзия. Цветаева, Мандельштам, Ахматова. Это был самиздат, первый самиздат.
А куда вы ходили для того, чтобы этим всем заниматься? В ТАСС сам, да?
У нас стояли.
А вам поставили?
У нас, лаборатория в школе была, ни в какой ТАСС никто не ходил. У нас была шикарная оборудованная лаборатория, фотолаборатория. У нас один день был практик,
а другой теория. Они вам подпольную типографию поставили сами?
Да. А у девочек, почему-то больше девочек были на телетайпе, у них стояли самые машины, композеры, так сказать, вот эти.
И они... Ну, просто учебные такие, да?
Ну, как?
Ну, они не были связаны с миром.
Конечно, они не связаны. А телетайп был связан с миром? Да, наверное.
Ну, конечно.
Да,
какой-нибудь,
конечно, нет. Но там лента.
Да, ты засовывал. Просто учились на ней.
Правильно, нет, но ты набивал текст, это получалась лента, которую ты просовывал куда-то такое, и она набивала сама дальше текст, размножала. И мы даже брошюровали, как-то брошюрировали,
как сказать,
переплетали.
Да? Вот.
Мы переплетали, делали сборнички. Это, значит, 9 класс, да?
Вот. А где присмотр, где комиссар?
Ну, делали это тайно, конечно. Я не знаю, я-то не участвовала в телетайпе. Я только шлепала Элвиса Пресли и еще другие какие-то альбомы. Мы снимали. У нас увеличитель, салон, у нас лаборатория, мы проявляли, печатали. Черно-белые, к сожалению, тогда не было еще в цвете так развито. Но все равно это было круто. Вот. Так что тогда уже пошел этот...
Бритвы, валюта,
да,
Элвис Пресли, сам издатский.
Да. Вот, плюс еще там в этой школе, конечно, были очень вот либеральные Надежда Яковлевна Мирова, замечательная педагог. Она на журфаке тоже преподавала. Интеллигентная такая просто. И Нина Петровна, о боже, вдруг забыла фамилию, неважно, вспомню. История. И вот эти два предмета, у нас были свои люди там, просто свои люди, абсолютно свои. Ну, мы все подружились, потом после школы дружили. В общем, просто страшно повезло. А родители меня туда записали просто потому, что там более интересный профиль был. Ну вот, в общем, так плавно мы вросли в события. Пражские события уже к тому времени были вполне подготовлены. Ну, конечно, Господи, подготовлены. У меня же к тому времени уже Антону было 2 года, я 20 его родила. До этого, да, нет, конечно, о чем я говорю. Площадь Маяковского. Стихи эти, поэзия, вечера поэзии на площади.
Ходили?
Конечно, ходила. Конечно, ходила. Даже Цветаева читала, я помню, тайно. Тайна от мамы. Мама тоже ходила, тайна от нас. Также мы потом ходили на Пушкинскую площадь 5 декабря тоже. Она тайна, и мы тайна, и я тайна. Вот, помню Брандсбойты там, когда разгоняли. Помню «Человеческий манифест» Голанского. Да, ходил, конечно. А там пешочком нужен, по-моему. Да. Тогда я познакомилась с какими-то ребятами, поэтами, с магистами. Ну, не очень я с ними не дружила, но какие-то около. Вот Володя Вишняков такой был. Он жил как раз в нашем доме. Смешно, что моя мама с ним, он постарше меня был, между мамой и мной, и мама с ним познакомилась как-то. Потому что они жили в нашем доме. А потом, когда узнала, что я с ними познакомилась, страшно заволновалась. Потому что это тоже какая-то была фронт, ну, диссидентство какое-то уже начало через поэзию и прочее. Так что вот, пошло, и самиздат пошел, и повалил уже такой политический вполне.
А вот с Павлом Литвиновым какие у вас были отношения до 68-го года?
Ну как, он был старший брат. Я в какой-то момент говорила, что я только за него выйду замуж. Мы влюблены в него были. Конечно, он нам подзатыльники давал, в общем. Такие отношения были. Я знала, что он завязан там в чем-то таком, какие-то... Это мы знали. Папа ужасно, мой папа, боялся, что он нас вдруг втянет, хотя он даже не пытался. Мы 5 лет разницы, довольно большая разница в то время. Не пытался, но все равно вот это он опасался. Он очень боялся, что мы станем диссидентами, пойдем по этому пути. А мама с ним очень дружила, моя мама. То есть они очень-очень дружили, а мы немножечко, ну, снизу вверх смотрели, а он на нас сверху вниз смотрел. А когда я услышала, я помню, мы, по-моему, с Гариком Суперфином были как раз, пришли навещать с Антоном, с маленьким 2-летним. Я снимала дачу там в Чоботах, по другой сторону от Переделкина, по другой сторону от железнодорожных путей. И мы пришли в гости к Корнею Ивановичу. Там мама была, радио было, «Голос Америки» был. И вдруг услышали про демонстрацию из радио. И я подумал, меня как-то охватили такие двойственные чувства, что гад ничего мне не сказал. А потом, даже потом облегчение у меня все-таки Антон был, я не Наташа Карпаневская, к сожалению, ну или к счастью, что все-таки да, это правильно, что я не пошла. Вот такие, да, были отношения. Ну, когда был суд, мы с Антоном, я была в Гудаутах, привозил стенограммы, мы читали распечатки.
Изменилось ли как-то в каких-то вот специфических таких вот деталях, административных, скажем, там, идеологических, ваша жизнь после ареста Павла? На вас это как-то пахнуло чем-то?
Пахнуло на мою двоюродную сестру Нину, его младшую сестру. Она океанолог, ее перестали выпускать. Даже вот в экспедиции без выхода на сушу, так сказать. А без таких экспедиций океанологу довольно трудно работать. Вот ее совершенно, ей перекрыли кислород. Я не работала особо, то есть не работала, ну, фрилансом каким-то, переводы какие-то делала, еще что-то. Так что меня вот административно нет. А я уже к тому времени сама подписывала какие-то письма, да нет, ну что там. Конечно, нет, нет, меня нет. А вот ей совсем закрыли выезд куда-либо. К тому времени было понятно, что... Они и мы были полностью с Чехословакии. Я помню, ужасное совершенно было. Когда весной приехала оттуда из Праги, я...
До всего, да?
До всего. Ну, уже началась заварушка, до вторжения. В мае, кажется, это было. Приехала Яна. Как, я не знаю, каким образом она ко мне попала в квартиру. У нас там...
Кто это?
Яна, какая-то Яна из Праги приехала. Кто-то привел ее. В моей квартире уже собирались люди, скажем так. А у нас была уникальная ситуация, потому что у нас была с мужем отдельная квартира. Как-то выкроили, в общем, его родители, мои родители купили двухкомнатную квартиру, поэтому у нас собирались люди. Большинство либо жили с родителями, либо в коммуналках, а тут у нас отдельно. В общем, приехала Яна какая-то, пришла, кто-то привел, которая сказала, что она вступила в компартию, которая была полностью, совершенно в полной эйфории. Ну, весна пражская была, и она была в эйфории. И мы над ней жестоко смеялись. Я прям помню, как до сих пор. И она плакала, потому что мы говорили, да ладно, в партию вступила. А вот сейчас придут наши войска, танки, и вы начнете встречать цветами. И она плакала, и я говорю, нет, нет, никогда этого не будет. Мне так стыдно до сих пор. Как мы топтали ее цинично. Вот, не знаю, что с ней потом стало, с Яной бедной. И ходили еще, ну, это уже тогда, ведь вышел фильм тогда «Чехословакия. Год испытаний». Удивительный, потому что он как бы сделан вполне официозно, но нам показали, что там происходит. И потом я прочитала, что, в принципе, то ли режиссер, то ли оператор, или он одно и то же лицо было, в общем, сочувствовал этому делу. Там Тасовский или какой-то. И там были люди, наши люди бегали по улицам. Кто-то говорил, Машка, Машка, смотри, это ты. Вот так было. И ой, Господи, на разрыв.
Как вы вспоминаете вот эти годы между 68-м и вашей эмиграцией? Чем они были наполнены?
О, активный какой-то, подпольный. Почти подпольный, уже не подпольный. Потому что, в принципе, уже... Но я лезла вполне на рожон. В какой-то момент начала. Вот после разгрома, по-моему, пражской весны уже пошло какой-то самиздат, распространение хроники. У меня печатались какие-то хроники Наташи Карпаневской. Я не могла печатать, я тогда не умела совсем. Она на Эрике, на моей, все тело стукало.
В смысле, у вас дома, да?
Да, да. Так что довольно-таки открыто. А у меня было много еще друзей и журналистов иностранных. И я передавала, я таки передавала все это. Как бы это была конспирация, но это было не очень так. То есть все прекрасно все знали. Мне же не отключали телефон даже за неуплату, потому что все слушали.
Хотя уплата, конечно, была, как всегда, да?
Нет, не отключали, я не платила. Не отключали.
Ах, да, извините, я не забыл. Конечно, конечно, вся логика в этом, да.
Конечно. Так что заследили, конечно, все это было. Но уже была как-то игра такая. Я помню, она затягивает, эта игра.
Ну да, там, как мы теперь понимаем, у всех были свои роли. Они иногда нарушались, иногда режиссер капризничал. Но, тем не менее, роли были. Вот ты сядешь, а ты не сядешь никогда, и мы будем до конца через тебя следить за. Понятно, да.
Было это. Нет, и с нашей стороны была игра. Вот эти кошки-мышки такие. Конечно. Ушел, не ушел, следят, не следят. Антоша маленький стоял у окна, его там мам стоят. Вот так вот. Уходили, якобы уходили от каких-то, от какой-то слежки. Допросы были, вызывали на допросы несколько раз. Один раз почти засекли, как я передавала какую-то то ли хронику, то ли какие-то открытые письма приятелю своему из журнала «Тайм» на улице. Такая конспирация была. Я говорю, не на улице, а в машине. Я говорю, не довози меня за квартал, сбрось меня здесь. На дом. Ну, смешно, конечно, они прошли. И в подъезде меня подловили, и, значит, пройдите, с кем встречались, то все. Я говорю, не, присылайте повестку, я никуда не, ничего не буду. А какой у вас номер квартиры? Я говорю, ну, тоже ваша работа, в принципе. Ну, потом присылали повестку, в общем, фигня такая была. Но уже как-то мама волновалась, а я почти нет, какой-то азарт был. Уже назло, уже западло было.
Но а под... сами какие-нибудь тексты составляли?
Не, может, правила что-то, какие-то письма коллективные, да. Нет, нет. Ничего не составлял. Воззваний нет. Подписывал, подписывал. Потом 72-й, Солженицын, конечно. Мы вывозили, помогали вывозить библиотеку уже его через тоже иностранных корреспондентов. Когда его уже выслали, я с Наташей была... Ну, дружна, наверное, можно сказать. И я помню, я приходила, уже следили, уже микроавтобус ездил за мной просто. Даже все знали, конечно. Ну, все равно конспирация какая-то шла. Я приходила с такой большой спортивной сумкой, полной. Тогда появились памперсы. То ли в Березке, то ли вообще... Ну,
не... Вот, и разве что в Москве, потому что в Ленинграде не было, конечно.
Да, может быть, в Березке. В общем, я приносила как бы памперсы. Ну, не как бы, а прям приносила. Там маленький Степа был. Младшим. А уносила книжки и передавала иностранным журналистам. Они вывозили их диппочтой. Вот, это была такая операция. Но тогда уже очень плотно следили, прямо совсем.
Хотя, кстати, о памперсах. Забавно, что были советские памперсы.
Может, это и были советские.
Они назывались как-то, я сейчас уже забыл, потому что у меня как раз тогда в 77-м родилась дочка.
Ага.
И кто-то привозил из знакомых из Франции подгузники,
да,
без памперса внутри. Это были просто вот так вот вырезанные кружевным образом тончайшие резиночки.
Выкройка.
Выкройка такая. Ты клал советский памперс, он был такой в марлевой сеточке, очень нежный.
Ага.
И потом ты завязывал определенным образом на одном бедре, на другом бедре. Страшно удобно, все очень подвижно. И когда мы дочку носили к врачу... Сумасшедшие варвары, что делаете? Ага. Все ж потеть будет. Я говорю, хотите посмотреть? Ага. Ничего не потеет. Французская штучка.
Угу.
Вот я не помню, как это называлось.
Да, нас принято же было мучиться, кипятить, а теперь вот проглаживать.
Все же насквозь прописано было вообще.
Но было
до одеяла.
Удивительно, в какой-то момент еще Антон был как раз маленький, для меня это было очень актуально. Можно было сдавать вот эти подгузники, и тебе привозили чистые.
Точно, и подгузники
отглаженные,
назывались, да.
Отглаженные. Да, такая была, да, услуга.
А они что, стирали, кипятили, что они делали?
Кипятили,
ресайклинг.
Нет.
Не ресайклинг, но
нет, да,
реписинг.
Ты сдавал, да, грязные, и ты получал совершенно тут кипяченые, чистые, глаженные. Да, чудо такое было.
Чудо.
Ага. Ну вот, и в общем, и вывозила сумку, полную книг. Вот так вот мы что-то вывозили эту библиотеку. Это важно очень было. Так, ну, понятно, важно им было очень.
Через посольских людей, да? Через журналистов?
Я передавала журналистам, а они через посольских людей, да.
А потом вы не узнавали, все дошло? Или что-то пропало?
Я не узнавала, я не слышала, чтобы пропало. Не слышала, чтобы пропало. Дошло, конечно. Потом мы навещали же их в Цюрихе с Антоном. По дороге в Англию.
И уехали вы в 74-м?
Да.
Когда?
В октябре. 13 октября 74-го года.
Израильская виза?
Нет. Я уехала по статье Хельсинской третьей корзины Хельсинских соглашений «Воссоединение семьи».
И на этом мы заканчиваем первую часть беседы с журналистом Машей Слонем, записанной недавно в ее, даже не знаю, как сказать, ни поместье, ни хуторе, ни даче, в ее райском уголке, устроенном в гармонии с состоянием души. Окончание беседы через неделю. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.